начальник Клиха, министр инфраструктуры Славомир Новак. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Политический кризис в Греции на фоне кризиса экономического. Увольнение главы петербургского МВД. Список неправедно осужденных, составленный новой оппозицией. Протестное движение в ГДР как аналог нынешнего протестного движения в России. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В пятницу в Греции начинается организованная профсоюзами вторая в 2012 году 48-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения государственного бюджета ради получения иностранной финансовой помощи. Поступают сообщения о беспорядках в столице Греции Афинах. Накануне, несмотря на достигнутое согласие между ведущими греческими политиками из разных партий относительно необходимости пойти на жесткие меры бюджетной экономии, министры финансов стран еврозоны отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции, переживающей тяжелейший долговой кризис, и выдвинули новые условия, с которыми Афины должны согласиться до 15 февраля, рассказывает Александр Гостев.
Лидеры ведущих политических партий Греции, формирующих правящую коалицию, это Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, Новая демократия и ультраправая партия Народный православный сбор, сокращенно ЛАОС, достигли в четверг соглашения о новых мерах экономии, которые позволят стране получить очередной пакет международной помощи. Соглашение стало итогом многодневных встреч и споров. Оно предусматривает сокращение зарплаты и пенсий, например, сокращение планки минимальной заработной платы на 20%, увольнение 15 тысяч человек в госсекторе и ряд других шагов. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос, прибывший в четверг в Брюссель после ночных переговоров премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса с представителями ЕС, МВФ и Европейского центрального банка, заявил:
«Состояние финансов страны в ближайшие годы зависит от этой новой программы помощи и от того, будет ли заключено соглашение о подключении к решению долговой проблемы частных кредиторов.
Если Греция не получит согласия Евросоюза и Международного валютного фонда на предоставление ей очередного транша помощи в требуемом объеме, а именно кредитов на сумму 130 миллиардов евро, уже в марте стране может грозить дефолт, что неизбежно негативно скажется на всей зоне единой европейской валюты, куда официально входят 17 государств. Однако внутри Греции оппозиция и профсоюзы сейчас, в преддверии намеченных на апрель всеобщих выборов, пытаются всеми средствами помешать сокращениям, обвиняя левоцентристское правительство в экономическом кризисе и в подписании договоренностей с Европейским Союзом на крайне невыгодных для страны условиях. Вот что заявил лидер главной оппозиционной греческой коалиции радикальных левых Сириза Алексис Ципрас.
Это преступление, совершаемое против всего греческого народа, против государства, нельзя позволить довести до конца. Программа банкротства не пройдет.
В парламенте Греции продолжаются непрерывные ожесточенные дебаты, говорит Андреас Лавердас, член правящей социалистической партии ПАСОК и министр здравоохранения страны.
Мы, безусловно, понимаем, что общественная реакция на решения, принятые нами, неизбежна. Но, с другой стороны, это именно тот путь, по которому мы должны пойти, вне всяких сомнений.
А вот реакция депутата греческого парламента от оппозиционной коммунистической партии Спироса Халвациса.
Вот, теперь у нас есть подтверждение того, что ваше правительство просто опасно. Вы сознательно отбрасываете нашу страну назад на 60 лет, назад к нищете, к попрошайничеству, к отчаянию. И все это лишь ради того, чтобы обеспечить сохранность накоплений правящего класса, торгашей и толстосумов.
На встрече министров финансов государств, использующих единую европейскую валюту, в Брюсселе, состоявшейся через несколько часов после того, как лидеры правящей коалиции Греции Греции одобрили план реформ, необходимых для получения международного кредита, глава Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, заявил, что помощь Греции пока откладывается, так как ей необходимо выполнить еще три обязательства.
Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в последние дни, пока еще нет всех необходимых условий для того, чтобы принять сегодня окончательное решение. Во-первых, греческий парламент в воскресенье должен одобрить все обязательства о проведении реформ, принятые на себя Грецией по итогам переговоров с тройкой, то есть с представителями ЕС, МВФ и Евробанка. Во-вторых, им нужно быстро определиться с дополнительными сокращениями расходной части бюджета 2012 года на 325 миллионов евро. В-третьих, нам потребуются серьезные политические гарантии от лидеров правящей в Греции коалиции, что одобренные реформы действительно будут проводиться.
Позже Жан-Клод Юнкер добавил:
«Никаких выплат до окончательного принятия плана реформ. Мы не можем жить в системе, где даются и бесконечно повторяются обещания, тогда как их исполнение оставляет желать лучшего. Мы настаиваем на том, чтобы эти меры реально, по-настоящему проводились в жизнь».
Глава комиссии ЕС по экономическим делам Оли Рен заявил, что страны еврозоны могут обязать Грецию создать отдельный государственный счет, средства с которого будут использоваться для погашения государственного долга. Он согласился с Жаном-Клодом Юнкером.
Вторая программа разработанных для Греции мер требует подлинной поддержки со стороны ведущих политических партий страны, и ее нужно будет выполнять более эффективно. Поэтому необходимо будет усилить наше непосредственное присутствие в Афинах, чтобы контролировать и помогать.
Глава МВФ Кристин Лагард, также присутствовавшая на переговорах в Брюсселе, выразила мнение, что, несмотря на то, что Греции предстоит принять еще ряд важных решений, договоренность между лидерами правящей греческой коалиции о принятии иностранной помощи уже весьма обнадеживающий факт сам по себе. Лидеры стран Европейского Союза все последние дни подталкивали греческое правительство к скорейшему принятию решений, указывая на то, что время, отпущенное Греции на то, чтобы согласиться с предложенным планом спасения ее экономики, практически вышло. О готовности США поддержать процессы стабилизации зоны евро заявил в четверг президент Барак Обама, встречавшийся с премьер-министром Италии Марио Монти. Первый пакет помощи Греции на общую сумму в 110 миллиардов евро был одобрен странами ЕС еще в мае 2010 года. Однако рецессия в стране продолжается. В ноябре уровень безработицы в Греции достиг рекордного уровня в 21%. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие 15 минут после краткой сводки новостей и короткого объявления мы расскажем об обстоятельствах освобождения от должности главы Управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Вас ждет также обзор российской прессы и первая часть рубрики «Сегодня в Америке». А сейчас в Москве 17 часов и почти уже 15 минут. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Сирии, в городе Алеппо, при взрывах погибли, по последним данным, не менее 25 человек. 175 получили ранения. Начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский отправлен в отставку указом президента Дмитрия Медведева. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу две акции. Об этом сообщил один из членов оргкомитета, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Москве из-за сообщения о заложенных бомбах с Даниловского, Велозаводского и Лефортовского рынков эвакуировано около 800 человек. В Польше заместителю правительственной службы охраны предъявлено обвинение в халатности при подготовке трагически закончившегося полета президента Леха Качинского в Смоленск 10 апреля 2010 года. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Состояние бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Аллы Джоевой остается тяжелым. В Греции началась всеобщая забастовка против правительственных мер бюджетной экономии. В России прошел День памяти Александра Пушкина в 175-ю годовщину гибели поэта. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск». 20 часов по московскому времени. Новость последних часов. Генерал-полковник полиции Михаил Суходольский освобожден от должности начальника Главного управления МВД России по Петербургу Ленинградской области. Такой указ подписал президент России Дмитрий Медведев. С подробностями Татьяна Вольская.
10 февраля Михаил Суходольский должен был быть в Москве на расширенной коллегии МВД. Вместо этого он оказался на больничном. Слухи о его возможной отставке появились несколько дней назад в связи с масштабной проверкой петербургского главка, для чего из Москвы прислали 30 офицеров МВД, причем вначале говорилось о 60 проверяющих. Михаил Суходольский на проверку отреагировал резко, заявив, что она является дестабилизирующим фактором для работы петербургской полиции перед выборами. Это говорит о том, что генерал пошел ва-банк, считает директор агентства журналистских расследований Александр Горшков.
Стало очевидно, что либо генерал Суходольский заручился поддержкой на самом высоком верху и может говорить что угодно, либо последуют орг-выводы. Последующие три дня события развивались по нарастающей и как результат сегодняшняя отставка. Поэтому, начиная с воскресенья, шансы на отставку были крайне высоки.
Поводом для проверки послужило убийство полицейскими в Невском районе 15-летнего Никиты Леонтьева. Внутренняя проверка этого убийства, результаты которой были признаны неудовлетворительными. Но причины для снятия генерала были явно другие.
Генерал рассматривался как одна из кандидатур на пост министра внутренних дел после мартовских выборов. Понятно, что у такого развития событий были противники. Вполне возможно, они воспользовались этим поводом. У генерала были и другие противники внутри ГУВД Петербурга, которые не приняли его назначение. Они не приняли его метод руководства. Были противники со стороны бизнеса, сообщества, например, со стороны коммерсантов, которые работают в так называемых коммерческих СРО. Все необходимые действия, связанные с регистрацией автотранспортных средств и сопутствующих услуг, Петербург – единственный город, где развита система коммерческих СРО. Генерал начал буквально выполнять закон о полиции и объявил о закрытии этих коммерческих площадок. Естественно, коммерсанты, работающие на такого рода площадках, теряли существенный доход, и они были недовольны этим решением. Поэтому здесь сошлось все вместе. И как результат сегодняшний указ президента.
Известно также, что проверке подверглось и федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», курируемое Суходольским. По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. По данным Интерфакса, приемная Суходольского заблокирована спецназом, и бывшему начальнику петербургской полиции, который находится в своем кабинете и хочет забрать свои вещи, не дают этого сделать спокойно, понуждая скорее покинуть кабинет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Время свободы» продолжит обзор российской прессы. Совет по правам человека при президенте проведет ревизию списка неправедно осужденных, освобождение которых требует новая оппозиция. Как сообщает газета «Ведомости», сомнение у правозащитников вызвало наличие в списке 39 некоторых осужденных за убийство и вымогательство. Подробности в обзоре Марии Стройковой.
Совет по правам человека при президенте России приступил к изучению каждой фамилии в списке политзаключенных и неправедно осужденных, переданном на этой неделе в Кремль организаторами митингов «За честные выборы», сообщил глава Совета Михаил Федотов. Напомним, требование об освобождении политических заключенных раздавалось на всех митингах в защиту честных выборов на Болотной площади и проспекте Сахарова. Некоторые члены Совета выступили против передачи списка президенту до полной проверки людей, которые в него попали. Как рассказал Радио Свобода председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, нужно провести оценку тех, кто входит в перечень, предложенный гражданскими активистами, с тем, чтобы несколько человек не дискредитировали весь список, говорит он.
Я считаю, что нужно разобраться для того, чтобы личных людей не мешали своим нахождением там людей с не совсем правозащитной, мягко говоря, биографией и историей. Прежде всего, я задал вопрос и по господину Барановскому. Я сейчас говорил с Ольгой, и мы сказали, что мы будем разбираться в этом вопросе. Мы не отвечаем за тот список, который мы передаем. Это инициатива все-таки активистов, да, и они берут на себя ответственность. Я все эти вопросы отправил членам совета, и как они примут решение, так и будет развиваться. Просто у меня по этому поводу своя позиция. Я сказал, что мы не всегда можем в случае наличия неких негативных лиц дискретировать весь список. Тут уже началась история, что упоминают из списка там несколько человек, а фактически ставят под сомнение весь список. Там есть приличные люди, совершенно приличные люди, которых я знаю и бывшие прокуроры, которые боролись за правду. Поэтому я считаю, что если все-таки надо разбираться, все равно надо разбираться и не забрасывать эту историю. Запросить все материалы, официальные, неофициальные, от правозащитников, это мы можем. В отношении лиц, которые на самом деле могут являться как бы результатом сведения счетов с ними за их правозащитную деятельность, да, конечно, нужно готовить по ним рекомендации отдельно.
Это был глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, вряд ли случай экономической репрессии можно квалифицировать как репрессию политическую. Как говорится в справке, приложенной к списку, Барановский находится под стражей с августа 2009 года по обвинению в вымогательстве, не подтвержденному объективными доказательствами, а основанному лишь на показаниях лиц, подвергшихся критике с его стороны. Составлением этого списка занимались правозащитники, в том числе сотрудники Центра «Мемориал» и Союза солидарности с политзаключенными, говорит журналист и член оргкомитета митингов за честные выборы Ольга Романова. Свой список передал организаторам митинга лидер националистов Александр Белов. В нем оказались полковник в отставке Владимир Квачков, осужденный по делу об убийстве Станислава Маркелова Никита Тихонов и Евгения Хасис. Но в окончательную версию списка они не попали. Туда вошли только те, кого признали политзаключенными и другие организаторы. «Дело Барановского я знаю и готова за него поручиться», — говорит Романова. Арест и уголовное преследование предпринимателя, по ее словам, связаны с его антикоррупционной деятельностью и разоблачением фактов нарушения закона чиновниками Московской области. Не случайно пострадавшим по делу Барановского проходит миллионер из списка Forbes, министр транспорта Московской области Петр Кацыв. А дело рассматривает судья Тверского суда Светлана Ухналева, включенная в список Магнитского. Михаил Федотов сообщил, что уже исполнил функцию почтальона. Список в установленном в администрации порядке еще в среду был направлен президенту. Однако это не препятствует исполнению другой функции совета, добавляет он, высказывать свое мнение. Совет не решает вопроса о помиловании, напоминает Федотов, но может дать комментарии по поводу тех, кто представлен в списке. Четкого определения понятия политзаключенный не существует, отмечает адвокат Юрий Гервис. В Уголовном кодексе нет политических статей, поэтому при определении, кого считать узником совести, лучше полагаться на правозащитные и общественные организации. Но остается вопрос, насколько уместно такое определение в отношении людей, пострадавших из-за экономических споров, говорит эксперт. Ведомости напоминают, что в список попали почти все осужденные по делу ЮКОСа. Бывший офицер Сергей Аракчеев осужден за убийство чеченцев, осужденная за терроризм чеченка Зара Муртазалиева, признанные виновными в организации беспорядков на Манежной площади активисты другой России и осужденный за шпионаж ученый Валентин Данилов. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Иранская ядерная программа превращается в самую актуальную внешнеполитическую проблему для Соединенных Штатов. В то время как Вашингтон с союзниками стягивает финансово-экономическое эмбарго Ирана, все больше наблюдателей ожидает эскалации противостояния. Слово Алану Давыдову.
На этой неделе президент Барак Обама подписал исполнительный ордер, ужесточающий санкции против Национального банка и других банков Ирана, пытающихся использовать лазейки в уже существующем режиме запретов на финансовые операции США и стран Европы с этими учреждениями. В письме к Конгрессу Обама сообщил, что если раньше от американских банков требовалось только отказываться от контакта с иранскими государственными активами, то теперь они обязаны по возможности налагать на них арест. Стало известно, что из-за невозможности оплачивать импорт продовольствия обычным путем из-за различных финансовых санкций, Иран прибегает к бартерному обмену. Так, Иран срочно закупил на международном рынке 200 тысяч тонн пшеницы, выращенной в Австралии и, вероятно, в Соединенных Штатах. Из-за трудностей с приобретением долларов и евро, Иран расплачивается с частными трейдерами золотыми слитками или нефтяными поставками. Есть предположение, что для этого Тегеран использует базирующиеся в Швейцарии компании, которые финансируют сделки на базе японской иены. Частные иранские трейдеры также намерены закупить большие партии пшеницы и чая в Индии. Означает ли все это, что, наконец, экономические санкции против Ирана начинают по-настоящему действовать? И достаточно ли этого, чтобы Иран пошел на уступки Западу по вопросу о своей ядерной программе? Об этом я спросил Хафиза Малика, профессора международника из университета Вилланова в Пенсильвании. Санкции, несомненно, сильно влияют на состояние экономики Ирана. Однако я серьезно сомневаюсь в том, что санкции окажутся успешными до той степени, чтобы повлиять на развитие иранской ядерной программы. Да, иранцы, судя по всему, начинают жестоко страдать пострадать от санкций. Однако ядерная программа для иранского руководства несет сакральный смысл. Она является приоритетным символом национального престижа. Мне кажется, что за санкциями, после того, как станет очевидна их неэффективность, последует атака на Иран. Соединенные Штаты желают от Ирана не частичных уступок, а полного отказа от ядерной программы. Я сейчас не представляю, как Вашингтон и Тегеран могут прийти к компромиссу и избежать вооруженных действий. Был бы очень рад ошибиться, но именно такое я вижу ситуацию. Сказал Хафиз Малик, политолог из университета Вилланова в Пенсильвании.
Рассказывал Алан Давыдов. Курсы акций на Уолл-стрит взмыли до самого высокого за 3 года уровня на фоне неожиданно оптимистичных данных о падении безработицы. Глава Федеральной резервной системы, лишь 2 недели назад обещавший прибегнуть к новым мерам финансового стимулирования экономики, взял в среду свои слова обратно. Аналитики резко меняют свои нейтральные прогнозы на положительные. Что происходит? Рассказывает Евгений Аронов.
Экономические показатели последнего квартала превзошли ожидания огромного большинства аналитиков. Состояние экономики сегодня гораздо лучше, чем мы прогнозировали, признается ведущий сотрудник Гудзоновского института Джон Вейкер. Но еще рано говорить, что изменения к лучшему необратимы, так как заметное сокращение безработицы и увеличение розничных продаж пришлись на ноябрь и декабрь, период праздников, в который магазины традиционно нанимают множество временных работников. Насколько прочны перемены в сфере занятости, станет окончательно понятно только через месяц-другой. И тот факт, что биржа неуклонно идет вверх, не должен сам по себе внушать нам чрезмерный оптимизм, ибо фондовые рынки и реальная экономика – вещи очень разные. Беспокойство государства вызывает сегодня не биржа, а ситуация на рынке труда и недвижимости. Если безработица будет сокращаться нынешними темпами, то к президентским выборам в ноябре она составит 7,5%, что в сравнении с прошлыми пост-рецессионными показателями все равно выглядит очень блекло. И это при том, что реальный уровень безработицы, по словам экономистов, выше, поскольку в числе безработных не учитываются те, кто перестал искать работу. Если динамика рынка труда все же дает основания для оптимизма, то ситуация на рынке недвижимости остается неудовлетворительной, и изменить ее пока не смогли ни Буш-младший, ни Барак Обама. Наблюдатели отмечают одну странную особенность выхода из последней рецессии, начавшегося в 2009 году. Несколько раз ситуация планомерно менялась к лучшему в течение 2-3 месяцев, а затем внезапно экономика вновь начинала буксовать. Причины этих сбоев до конца не ясны, и не исключено, что они могут повториться, не говоря уже о том, какой урон США и остальному миру может причинить усугубление финансового кризиса в Европе. Учитывая потенциально взрывоопасную обстановку в Европе, президент Обама до выбора будет всячески избегать каких-либо резких шагов в экономике, полагает ведущий сотрудник Манхэттенского института Даяна Фуршгот-Рот. Это значит никаких радикальных регуляционных мер, никакого повышения минимальной оплаты труда или новых налогов. Об оздоровлении экономической ситуации в США и других промышленно развитых странах мира свидетельствует также удорожание сырьевых ресурсов вследствие возросшего спроса на них.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и небольшого объявления вас ждет рассказ об открывшейся в Государственном историческом музее экспозиции «Эпоха бронзы» и об активизации, об аналогиях между активизацией гражданского движения за честные выборы в России и протестным движением в ГДР. А сейчас в Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Сирии в городе Алеппо при взрывах погибли, по последним данным, не менее 25 человек. 175 получили ранения. Начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу 2 акции, сообщает один из членов оргкомитета, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Москве из-за сообщения о заложенных бомбах с Даниловского, Велозаводского и Лефортовского рынков эвакуированы сотни людей. В Польше заместителю правительственной службы охраны предъявлено обвинение в халатности при подготовке трагически закончившегося полета президента Леха Качинского в Смоленск 10 апреля 2010 года. Специальный посланник ООН прибыл на Мальдивы для переговоров с новым руководством республики. Накануне о признании нового правительства Мальдивских островов заявил Госдепартамент Соединенных Штатов, несмотря на продолжающиеся беспорядки в стране. Министры финансов стран еврозоны в четверг отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции и выдвинули новые условия, с которыми Греция должна согласиться до 15 февраля. Верховный суд Пакистана отклонил апелляцию главы правительства Юсуфа Разы Гилани, которому будет предъявлено официальное обвинение в неуважении к правосудию. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. У меня несколько тем. Сегодня большая передача в первой части это турецкая опера, артисты турецкой оперы. Там работают два человека, по крайней мере, два музыканта русской культуры, концертмейстер и главный дирижер. Ну, принимают участие и турки. Там есть всякие забавные эпизоды, поскольку турки участвуют в операх классического русского репертуара. Оказывается, им очень трудно спеть или произнести «мне», они не могут произносить мягкое «н», получается «мне», или, например, они не могут, оказывается, произнести слово «слезы», говорят на немецкий манер «шлезы». И это большое испытание для их русских коллег. Но там есть всякие любопытные детали, например, «садко», да, и сопоставление индийской роскоши и роскоши в дворцах турецких атаманской империи. В общем, заманчивая, по-моему, передача. Еще у меня в разделе «Наши современники» татарская пожилая женщина из деревни с таким монологом, как написала мне автор передачи Екатерина Лучникова, татарская Молли Блум. Я напомню, что Молли Блум – это героиня Джойса, поток сознания с ней связан. Но вот это такие монологи, знаете, из наших современников. Это моя рубрика, которой мог бы позавидовать Лесков, ну или Зощенко. Что еще у меня? У меня еще «Красное сухое», и посвящена... Эта передача посвящена Шотландии. Ну, а где Шотландия?
Как обычно, без красного и без сухого.
Ну, это условное название. И, конечно, речь идет прежде всего о виске. Я не знаю, бывали ли вы в Шотландии, но если Нет. вы побываете, то ни в коем случае в пабе не спрашивайте виски. Нужно всегда говорить скотч. То есть шотландцы называют виски... Да, пожалуйста, мне стаканчик там скотча, а значит шотландского. Причем я готовился к этой передаче и даже нашел вот, значит, одну старинную шотландскую книгу, где рекомендуется этот самый скотч. А почему рекомендуется? Он якобы помогает пищеварению, не позволяет глотке задыхаться, желудку бурлить, кишкам урчать, сухожилиям съеживаться, венам ссыхаться, ну и прочее. Получается, что просто прямо лекарство. Это у нас, да, передача «Красное сухое». И, наконец, у меня передача с моим давним любимым автором. Это выдающийся английский словист, филолог, историк культуры, переводчик русской и грузинской литературы Дональд Рейфилд. Он, его, кстати, в России неплохо знают благодаря его книге «Жизнь Антона Чехова». Она пользовалась популярностью, поскольку он откопал уникальные документы, да, особенно о юности, таганрогской юности Чехова. Так вот, Дональда я представляю. Мы сотрудничали в начале 90-х, он очень часто бывал в студии «Радио Свобода» и, так сказать, взрывал такое ханжеское советское представление об английском понимании эротики, детства, флоры, фауны. Он большой любитель флоры и фауны. Я даже вот процитирую вот из его передач. Он рассказывал про старые кладбища да, и старинных надписях на гробовых плитах. Здесь покоятся кости Элизабет Шарлотт, рожденной девицей и умершей шлюхой. Но она была девицей до 17 лет, что неслыхано в городе Абердин. Ну, или вот такое, да, такая цитата, речь идет о предпоследнем палаче британском, да, это 40-50-е годы. После этого был еще последний палач, я еще его застал, 70-е годы, Дерни, он был безработный, но был. А вот, вот Дональд рассказывал про предпоследнего. Палач Альберт Пирпойнт до последнего миллиметра вычислял длину петли. Он входил в камеру, пальцем вежливо трогал плечо приговоренного, говорил: «Прошу за мной, не бойтесь, все будет хорошо». И через 10 секунд уже снимал труп с веревки. Ну, я думаю, в душе Дональд Рейфилд романтик. Вот отрывок из композиции его любимого композитора Элгара.
Игорь Померанцев в студии информационного вещания «Радио Свобода» представлял программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, которая прозвучит сегодня в 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу и еще немного разговора о культуре. В Государственном историческом музее России открыта новая постоянная экспозиция «Эпоха бронзы». Выставленным здесь предметом не менее 4000 лет. Вся середина зала отведена под многотонное погребальное сооружение «Дольмен». Ни один музей мира дольменами не располагает, утверждает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Мегалитические сооружения доисторической поры есть во многих странах мира. В России они в основном находятся на Кавказе. Как правило, это что-то вроде небольшого домика, сложенного из тяжелых каменных плит. На передней стенке характерное круглое входное отверстие. Несколько лет назад археологи сделали сенсационную находку. Неподалеку от поселка Агуй-Шапсук Туапсинского района под каменным оползнем после наводнения обнаружили нажился не пустой, не разграбленный дольмен с 70 скелетами. Теперь всем спекуляциям по поводу того, что древние люди создавали эти постройки для общения с астральными силами и прочей чепухе, ради которой некоторые наши современники любят залезать в эти каменные ящики, должен быть положен конец. С немалыми трудностями тяжелую находку привезли в Москву. Оставлять ее на месте значило бы обречь на гибель. Слово директору исторического музея Алексею Левыкину.
Перемещение такого сложного мегалитического сооружения с того места, где он находился, в музей, это разрушение исторического ландшафта. В данном случае нам в какой-то степени повезло, потому что в результате оползня дольмен оказался в русле реки. Его необходимо было просто спасать. И вот два эти факта о том, что исторический музей готов принять этот памятник, а с другой стороны необходимость спасения его, они привели к тому, что он оказался здесь.
Дольмен потребовал реставрации. Кто ее осуществлял и какую?
Это были и сотрудники музея, и реставраторы, которые работали по договору в нашем музее. Понимаете, это камень. Мы привыкли к тому, что камень вечен. На самом деле он не вечен. Он подвергается определенным влияниям среды. Была проведена и очистка, укрепление камня, обработки камня, которые предохраняют его от дальнейшего разрушения.
К сожалению, с дольменами связаны всякие завиральные теории. Что дает основание для этого?
Наверное, сама тайна, которая его окружает, потому что практически все дольмены, где бы они находились, они связаны с определенной эпохой. Это примерно где-то 4000 лет назад. И иногда очень сложно представить, что люди того времени могли создавать такие сооружения, очень точно ориентировать их по горизонту.
Дольмены дошли до наших дней сквозь тысячелетия. В наши дни эти удивительные сооружения, в которых древние мастера так умели соединять плиты, что даже щелки не оставалось, варварски уничтожаются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к политическим новостям. Активизация гражданского движения за честные выборы в России заставляет политических экспертов искать параллели между тем, что происходило в последние месяцы в России, и событиями конца 80-х годов в странах Центральной и Восточной Европы, где массовые демонстрации в странах Восточного блока привели к падению авторитарных режимов. Среди этих стран была и Германская Демократическая Республика, в 90-м году ставшая частью Объединенной Германии. Родившемуся в Восточном Берлине Штефану Меллио в 1989 году, когда в городах ГДР происходили гражданские протесты, приведшие к падению Берлинской стены, было 19 лет. Он принимал активное участие в движении против монополии партии Эриха Хонекера на власть, против диктатуры. Ныне Штефан Мелле, директор общественной организации «Немецко-русский обмен», член Координационного совета гражданского форума ЕС «Россия». С ним беседует корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
У выходивших на улицы в ГДР страха перед тем, что власть может применить насилие, не было? Или страх все-таки был?
Страх был очень долго, и очень долго выходило очень небольшое количество людей. Еще в начале 89-го года это были единицы и десятки людей. Похоже, наверное, на то, что собрала стратегия 31 сейчас в России, там, в 9-м году. Это были всегда очень маленькие пикеты, там, манифестации. Их, конечно, никогда не разрешали. Пик этого напряжения был как раз выходные 7-го, 8-го октября 89-го года. 7 октября это было, к тому же, еще 40-летие ГДР, юбилей, который, конечно, задолго готовится, к которому еще был приглашен, естественно, Горбачев, который понял, что то руководство во главе с Конекером и Мильке, они действительно ничего не хотят менять. Седьмого присутствие Горбачева практически, можно сказать, больше разогнана демонстрация в Берлине и в других местах. Сотни людей посадили в тюрьмы и в СИЗО. Переворотный момент был, скорее всего, 9 октября 1989 года, когда опять собрались люди, потребовали и отставку Конекера, и просто конец монополизированной власти одной партии. Тогда впервые, 9 октября, не было наступления милиции на людей. Это означало конец всему, не только страх отпал. Было видно, что по марксизму называется, да, верхи не могут и не, уже не хотят. И с тех пор вот через неделю были десятки тысяч, через две недели сотни тысяч, которые по всей Германии, по всей ГДР, надо сказать, конечно, не только поняли, что что-то меняется, а что они могут быть причастны.
Можете ли вы сравнить то, что происходило в ГДР, в Восточном Берлине, в Лейпциге в 89-м году, с тем, что происходит сегодня, прежде всего, в Москве, но не только в Москве, но и в других городах России?
Ну, это вкратце, наверное, даже сложно сказать. Очень, конечно, подходит именно эти годы сравнивать. Сейчас в России нашло слово «достало». И я думаю, что это слово и тогда имело место, после того, что уже много лет царило ощущение именно застоя и как-то неподвижность власти, и именно настаивание на то, что монополизация власти остается. Люди просто больше не хотели. Это особенно, конечно, находит место, когда есть провокация и провоцирующие события, как это было сейчас выборы Государственной Думы 4 декабря. Тогда, например, в ГДР очень большое значение тоже имело выборы. В мае 89 года, когда на муниципальном уровне выбирали и никак не отражались в итогах те настроения людей, которые были и выражены не только устно, но и как бы вот прибросы собственных бюллетеней в урны, это просто умалчивалось, и всем чувствовалось очень давление институтов и государственных учреждений на своих же людей, на студентов, на учителей и других групп населения. В России, начиная с 2000 года, практически делалась такая, есть системная оппозиция, есть несистемная оппозиция. Это означает, на самом деле, что вообще оппозиция как оппозиция не принимать. Есть только враги и не враги. И не системные – это, видимо, враги, а системные – это те, которые смиряются с тем, что ты главный. Вот эта технология, политтехнология, меня тоже часто напоминала ГДР. У меня даже подозрение, что этому научился Путин именно в ГДР, когда он был, так сказать, на службе в КГБ в Дрездене, потому что эта система как раз и существовала все время в ГДР, что была одна главная партия, а были еще партии блока. они были включены действительно в эту систему и с ней смирились, и поняли, что им дают всегда какую-то долю мест, пока они не восстанут, так сказать, против главного, как бы самого принципа. Кажется, именно такая постановка вопроса сейчас и в России, что, насколько я вижу, Путин не понимает потребности людей в переменах, надобности что-нибудь реально делать по-другому. Потому что это означало бы отказаться, так сказать, от доминирующей роли. К этому он еще никогда не был готов. Он всегда считал, что именно он и его группа знают, как надо делать, как обустроить, как бы всю Россию и весь мир. Диалог при Путине, по крайней мере, сейчас выглядит не очень похож на диалог. Создается одна деревня Сколково, но не создается именно инновационная система экономики и науки и так далее.
Какой сценарий вам видится?
Я вижу несколько сценариев, и это значит, что на самом деле ни одного не вижу. Это сейчас и у людей в России, так и у политиков в России, так и, может, даже у самого Путина, так это я, конечно, не знаю. Я думаю, что ему предпочтительные сценарии, при которых он все равно определяет, что будет происходить. Немножко боюсь развития, при котором это будет система одного человека, его группы и его интересов, но более гибкая, чем пока было. Конечно, возможно, сценарий тоже ужесточения, что он не потерпит, что ему так показали, что его уже недолюбливают, что есть столько людей, которые с ним не согласны, что кто-то там поднял голову, что вот с этим надо справиться и расправиться. Тогда точно будет хуже, тогда точно будет накаляться обстановка в стране. Скорее всего, тогда и действительно не исключена та сценария, о которой сам Путин все говорит, как наиболее отрицательный. Какая-то революция. Я думаю, что революцию может вызвать именно сам Путин и его окружение. Все остальные хотят перемены. А это далеко не всегда революция. И революция не всегда должна быть кровавая. Это тоже нельзя ставить как бы со знаком равно. Именно в ГДР, например, было настолько мирно, что все просто удивились. И также все удивляются, насколько мирно можно идти на Болотную или по проспекту Сахарова.
Со Штефаном Мелли, директором общественной организации «Немецко-русский обмен», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вексер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Сирии в городе Алеппо при взрывах погибли, по последним данным, не менее 25 человек, 175 получили ранения. Начальник главного управления ВД по Петербургу Ленинградской области Михаил Суходольский отправлен в отставку указом президента Дмитрия Медведева. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу две акции, сообщает Сергей Удальцов. В Москве из-за сообщения о заложенных бомбах с Даниловского, Велозаводского и Лефортовского рынков эвакуировано около 800 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем программу второй части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Пентагон значительно расширил права американок-военнослужащих, которым отныне формально открыта возможность принять участие в боевых действиях во вспомогательных ролях. Военнослужащие женщины составляют около 15% личного состава американских вооруженных сил, то есть в армии служат около 200 тысяч американок. Они не могут служить бойцами в боевых подразделениях или спецподразделениях, таких как Delta Force. Для них открыты различные штабные и тыловые должности. Они служат медиками, пилотами вертолетов или в ракетных частях. Новые правила позволят женщинам, так сказать, переместиться ближе к передовой. Если прежде они не могли служить в подразделениях ниже уровня бригады, то теперь они могут служить ближе к боевым частям, в батальонах. Это означает, что медики будут помогать на поле боя раненым. Вертолетчицы будут вылетать на боевые задания по поддержке войск. То есть американки получат право смотреть в лицо опасности почти наравне со служивцами-мужчинами. Лэнсу Армстронгу, подозревавшемуся в использовании допинга, не будут предъявлены уголовные обвинения. Армстронг, легендарный американский велогонщик, шестикратный победитель Тур де Франс, объявил о том, что почти двухлетнее федеральное расследование по обвинению в использовании им допинга прекращено. Следствие началось после того, как Флойд Лэндис, коллега Армстронга по американской команде, публично объявил о том, что он и Армстронг прибегали к услугам одного и того же врача для того, чтобы перед гонками искусственно стимулировать физические возможности организма. Лэндис был лишен звания чемпиона Тур де Франс 2006 года и бесславно покинул большой спорт. Армстронг громко и настойчиво объявлял о своей непричастности к допинговому подполью, хотя очень многие и не верили ему. Он никогда не был пойман на использовании допинга во время тестирований. Ничем закончились и многочисленные проверки международных антидопинговых организаций. Американское антидопинговое управление продолжает свое собственное расследование сообщений о применении допинга американскими велогонщиками. Оно обратилось к прокуратуре, которая расследовала Армстронга, потому что среди его спонсоров было государственное агентство, почтовая служба, с просьбой передать всю информацию, собранную во время следствия. Интересно, что допинговый скандал в велосипедном спорте заставил Конгресс принять специальные законы, касающиеся допинга в спорте. Федеральная комиссия по атомной энергетике выдала первое за 3 десятилетия разрешение на строительство в Соединенных Штатах атомной электростанции, рассказывает Владимир Морозов.
Федеральная комиссия разрешила построить 2 новых реактора на действующей ядерной электростанции Вогл в штате Джорджия. Они обойдутся в 14 миллиардов долларов и должны вступить в строй в 2016-17 годах. 4 членов комиссии высказались за строительство, 5-й против. Этот 5-й – Грегори Джечко, председатель комиссии. «После прошлогодней катастрофы на японской ядерной электростанции, заявил он, я хотел бы дополнительных гарантий безопасности». Оппоненты назвали требования Джечко чрезмерным и напомнили, что проект строительства был несколько раз проверен и перепроверен. Ранее правительство Барака Обамы высказало готовность гарантировать заем на строительство реакторов в размере более 8 миллиардов долларов. В стране остается достаточно противников ядерной энергии. Часть из них требует закрыть электростанцию «Индиан Пойнт», которая находится менее чем в 50 километрах к северу от города Нью-Йорк. Профессор геологии Колумбийского университета Лин Сайкс считает, что реакторы «Индиан Пойнт» могут быть повреждены в случае землетрясения, и риск такого бедствия гораздо выше, чем по расчету экспертов. Губернатор штата Эндрю Куомо не раз высказывал желание закрыть «Индиан Пойнт». Но это не просто сделать, потому что оттуда поступает в Нью-Йорк треть потребляемой им энергии. А вот что говорит известный эколог Филипп Мусегас из общественной организации «Хранители реки». То, что мы делаем сейчас для производства энергии, будет иметь самые серьезные последствия для будущих поколений. Но этого никто не принимает во внимание. В США не выдавали разрешение на сооружение новых реакторов с 1979 года, когда в результате аварии на ядерной электростанции Three Mile Island в штате Пенсильвания в атмосферу попало некоторое количество радиоактивных газов. Потом инженеры сделали электростанции надежнее, и энергетики предсказывали ядерный ренессанс. Лет 10 назад к реакторам стали проявлять интерес, но он почти сошел на нет из-за обилия другого источника энергии – природного газа. Сыграло свою роль замедление экономики и уменьшение потребностей в энергии. После Фукушимы трудно говорить о ренессансе. Сегодня в США действует 104 ядерных реактора. Полагают, что к 2020 году в строй войдут еще 5. Ныне действующие производят 1/5 электроэнергии в стране.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа новости культуры. Продюсер Александр Роднянский и председатель совета директоров корпорации IMAX Грег Фостер объявили, что фильм «Сталинград», который выйдет на экраны в середине 2013 года, будет преобразован в формат IMAX 3D и показан в кинотеатрах IMAX. Под руководством Фостера в этом формате вышел «Аватар», 4 серии «Гарри Поттера» и другие голливудские блокбастеры. С подробностями Марина Тимашева.
Наверное, не всем известно, что за зверь такой IMAX, поэтому послушаем Александра Голубчикова, редактора Films.ru.
IMAX-технология, которая появилась в 70-х годах, позиционировала себя как кинотеатры с большим, очень большим размером экрана. Подчас они достигают высоты 6- или 8-этажного дома. И формат экрана при этом 4:3, то есть как у старого кино, поэтому другое совершенно восприятие картины. И при этом сегодняшние технологии позволяют делать картинку в IMAX-кинотеатре более глубокой, глубокую, с большим разрешением экрана, и технологии звука, которые применяются в залах, то есть это звук, который идет со всех сторон. И вот за счет точной калибровки звука, за счет точной калибровки изображения, зритель получает именно то ощущение от картины, которое задумывал режиссер.
Сейчас в России кинотеатров IMAX 19, к концу 2012-го будет 30, но волноваться не стоит. Фильм выйдет не только в IMAX 3D, но и в разных цифровых форматах, а также на пленке. Можно будет выбрать. На вопрос, не боится ли он, что «Сталинград» провалится в прокате, как «Утомленный солнцем 2», Александр Роднянский отвечает.
У нас не великий фильм о Великой войне. У нас сильная, эмоциональная, человеческая история для современных молодых зрителей, которые любят, когда этот кинематограф демонстрирует технологический уровень, способность погрузить этих зрителей, молодых, в совершенно другой мир, заставить их плакать, смеяться, переживать, быть частью этого события. То есть, иными словами, мы не делаем дидактическую, идеологическую, пропагандистскую картину. Мы делаем картину, способную заставить людей переживать. Любить героев, просто любить их. Переживать безумно, плакать, когда они погибают, а там многие погибают. То, что делает, на наш взгляд, сделает эту картину универсальной, это то, что делает американское кино универсальным. Мы рассказываем историю о людях и ищем ответы на вопросы, как можно жить в подобной ситуации, как можно выжить, как найти в себе силы, как не испугаться, или испугавшись, как удержать себя в руках, как умереть достойно, если смерть неизбежна. Это все очень человеческие вопросы, понятные любому человеку, живущему в мире. И вот фильм об этом. Он начался с элементарного вопроса, собственно, как это могло случиться. Вот когда ты сталкиваешься с этим, это до такой степени дикая кровавая мясорубка, что вот представить себе, как они это проделали, простые люди, ничем не отличающиеся от нас сегодняшних. Что, собственно говоря, сделало их подобными? Вот, собственно, об этом фильм.
Снимают картину в Петербурге и окрестностях.
Мы там строим огромные декорации. Собственно говоря, там построен практически полностью город.
Режиссер Федор Бондарчук сперва собирался снимать в Волгограде. Общался там с людьми, которые помнят войну.
Сначала с тобой разговаривают, как с пионером. У них язык потерял живость. Они так много выступали в школах, что они рассказывают ту историю, которую не знают. Потом, когда ты сбиваешь их вопросами, а что ели, а что пили, а как вот вши, про вши все рассказывают, они сбиваются и уходят от этого и начинают рассказывать. Разговоры сталинградцев сильно отличаются от разговора любого фронтовика. Они бешеные на эту тему. Ельцину, когда он падал по рейтингам Волгоградской области, первое, что посоветовали, говорит, не вздумайте их называть волгоградцев. Но действительно это феноменально. Сражение. Поэтому, если говорить о людях, которые были там и причастны именно к Сталинградскому битву и к своему городу, которого не существует, я же пытался там снять, там кроме дома Павлова, который превратился в музей, города нету. Ну вот представьте себе, сейчас он 180 километров где-то в длину, тогда он был 80, год с лишним кидали вот такие вот чушки, 2500 самолетов в небе. Ну представить это нормальному человеку нельзя. А что касается кинематографа, мы же исследователи. И у нас есть единственное, две незыблемые вещи, которые передаются из поколения. Три. Отечественная, Великая Отечественная война, Гагарин и спорт. Все, больше ничего нет.
Тем временем лента «Машина Джейн Мэнсфилд» Билли Боба Торнтона, которую продюсировал Александр Роднянский, попала в конкурс Берлинского кинофестиваля, который открылся 9 февраля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Новости культуры завершают этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о деле Ходорковского, о ситуации в самопровозглашенной республике Южная Осетия, о 175-летии гибели Александра Пушкина, об увольнении главы управления МВД по Петербургу. Вас ждет также сирийский кризис глазами зарубежной печати, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».